Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Василием Игоревичем Нестеренко, народным художником России, академиком Российской академии художеств. Добрый день, Василий Игоревич.
Добрый день.
Я знаю, что 22 июня вы участвовали в очень высоком и важном собрании. Это мероприятие Общероссийского исторического собрания. Его возглавлял сам президент России Владимир Владимирович Путин. Что это за мероприятие, что обсуждалось и о чем говорили вы?
Действительно, было такое мероприятие, но это черный день нашего календаря. Вот. И это никакой не праздник, а наоборот, это день, когда мы все вместе вспоминаем о страшной странице нашей истории, вообще мировой истории. Вот. И все это началось на Поклонной горе, был марш памяти, когда молодые ребята, одетые в форму 41-го года, уходили по местам битв декабря 41-го года. Вот. Потом было совместное заседание исторического и военно-исторического общества. А потом была встреча с президентом в Екатерининском зале в Кремле. Руководители этих обществ и некоторых, так сказать, членов, скажем так, и исторического, и военно-исторического общества. Ну, что я могу сказать? Конечно, это была огромная честь, и мне было крайне интересно находиться и слушать людей. Но вот, вспоминая Поклонную гору, вот, я слышал воспоминания людей, которые помнят вот день 22 июня, как возвращались все домой из пригорода в Москвы. Вот. Переполненные электрички были, люди молчали, потому что не знали, что будет впереди, но чувствовали, что будет ужасно, что будет нечто такое. Вот не хочется, чтобы сейчас было то же самое. Вот есть какие-то вот носящиеся в воздухе опасности, вот, которые подстерегают наш мир. И президент недавно говорил, еще раз подчеркивал, что вот благодаря России, благодаря какому-то паритету там и так далее, не было войн больших, глобальных. Они постоянно идут, но такого вот страшного не было. А вдруг будет? Вот не хотелось бы. А чем мы отличаемся от тех людей в 41-м году? Да ничем. Чем мы лучше их, что вот у них такое было страшнейшее испытание, а у нас пока нет и, слава богу, не будет. Ну, жизнь говорит, что ведь катастрофа может откладываться на даже неопределенное время, но очень долгое время. Вот. Я хочу вспомнить как бы немножко из другой области. Это связано с 1612 годом, когда это было очень сложно для России время. Поляки находились в Кремле, вот, была огромная армия польская, которая готова была, так сказать, поглотить вообще всю Россию. Ну, вот, и было видение предстоятелю русской церкви, архиепископу Арсению, греку, который, кстати, и русских-то особо не любил. Но, тем не менее, ему было такое вот явление Сергия Радонежского, который сказал, что суд об Отечестве нашем приложен на милость. То есть, что это значит? Что уже суд был, прошел суд, и уже осуждена была Россия на прекращение своего существования, на полную катастрофу. И вдруг суд был приложен на милость. Через некоторое время была взята первая башня Белого города, Китай города, и все, и вошли в Кремль, и все, и закончилось мутное время. Через несколько десятилетий Россия достигла вершин, так сказать, одного из пиков развития в истории своей в допетровское время. Вот очень хочется, чтобы благодаря нашему покаянию, благодаря тем удерживающим, которые есть в нашей стране, молитвенникам, все-таки вот эта секира, которая при древе лежит по словам Иоанна Крестителя, и она бы пока вот лежала бы, чтобы все-таки продлевались наши дни. Ну вот, и для этого необходима историческая память, для этого необходимо, чтобы мы соответствовали этому. Ну вот, и то, что произошло 22 июня, когда все вспомнили, вся страна по всему протяжению, и Украина вспомнила, и Беларусь, и все-все-все о том, что это такое, что такое война, что эта дата значит для нас. Вот. Конечно, это было очень важно, я считаю. И потом, уже в Кремле, когда мы присутствовали вот на этой беседе с президентом, на этой встрече, конечно, атмосфера этого зала, вообще атмосфера, историческая атмосфера Кремля, она придавала некую торжественность, конечно, и значимость вот этим воспоминаниям об этих событиях. Хотя Путин сказал, что, конечно, мы должны оглядываться на прошлое, но жить надо, смотря в будущее. То есть современность, то, что нас окружает, это есть как бы самое главное, но не забывая о том, что было.
Я знаю, что вы, собственно, представляли на этом заседании тот проект, который вы уже реализуете не в одном городе. Эта выставка прошла, он называется «Помни, мир спас советский солдат». Что это за проект и почему именно вы его инициировали?
Ну, инициировал этот проект министр культуры Мединский. Начиналось это как некий ответ на то, что сейчас, на те фильмы, которые снимают в Германии, про то, что, значит, Гитлер и, так сказать, Третий Рейх – это хорошо, а мы – это плохо, так, если, так сказать, совсем в двух словах сказать, что, в общем, возмутительно на самом деле для нас. Вот. И те выставки, которые были сделаны, они были правильные, хорошие, но не хватало эмоционального некоего накала, потому что прежде всего это должно, так сказать, вызывать эмоции у людей, а потом уже вот ты становишься там, допустим, к тачскрину и начинаешь изучать эту тему, но сначала должен быть импульс, поскольку мы начинаем сталкиваться с феноменом, что для людей, получивших образование в советское время, вот, и привыкших к одному, странно видеть, что сейчас молодежь совершенно иначе реагируют на многие вещи, не получившие тех знаний. То есть сейчас надо говорить о тех вещах, о которых мы бы могли сказать там, несколько десятилетий назад. А что об этом говорить? Об этом знают все? Нет, не знают. Новое время породило новые необходимости. Но, так сказать, новый вот смысл появился в словах о войне и так далее. И вот родился проект, как бы я бы сказал, что это историко-эмоциональная выставка. Вот такое странное немножко словосочетание. И поручили двум художникам. Мне, живописцу, и Салавату Александровичу Щербакову, народному художнику России, скульптору. Вот. И там не было ни живописи моей, ни его скульптур. То есть мы как бы выступали как два творческих человека. И мы работали вот с тем фактическим материалом, который у нас был. Выставка была просто как бы и жесткой, с одной стороны. С другой стороны, ну то есть люди вот разные совершенно плакали. И ветераны, и молодежь, там даже при входе долгое время висели фотографии, значит, детей, подростков, школьников после посещения выставки, вот их лица. То есть приходил человек одним, уходил другим. Вот. А выставка состояла из нескольких частей. Первая, как бы вводная часть, была посвящена приходу фашистов к власти. Она включала в себя фотографии, какие-то вот там плакаты времен Третьего Рейха. у меня запомнилась фотография одна. Играют дети, маленькие дети, вот снято, значит, крупным планом. Девочка такая лет 7-8, с кудрявые такие беленькие волосы. Мальчик так лет 4. Играют солдатики. Мальчик наклонился, вот солдатики. А солдатики — это фашисты. Со свастиками, вот, все там с этими, с нарукавными повязками. Вот такие вот солдатики. И они прям строем идут, и они вот играют с ними. И вот следующий большой такой баннер был. Вот поднимается фюрер уже настоящий по лестнице, его встречают. Дождались. Сами вызвали его. Сами вызвали. Вот. И вот очень интересно, вот как бы этот был вот момент, приход к власти. И сразу же переход на то, что принес с собой, так сказать, политика Рейха. Жуткие фотографии совершенно. Например, вот опять же, женщина и дети. Да, такая тема, которая для меня очень близка. Женщина укрывает ребенка, которому холодно, а второй стоит, и ему холодно. Она, так сказать, не знает, кого из них, так сказать, укрыть. Это снято за 5 минут до их гибели. Все, ни она, ни они уже не жильцы. Все, им осталось 5 или 6 минут. Это смотреть невозможно, понимаете? Ну, вот. Построена была виселица настоящая. Вот. И повешенные фотографии крупным планом. Никогда в советское время мы не говорили об этом. Все вскользь немножко. Немножко. А тут вот показано было четко, как ходят, собирают убитых, замороженных там. Жуть. То есть вот женщины, да, вот как они там печные там страшные эти трубы, оставшиеся, зияющие воронки, вот они ходят, собирают своих родных по частям. Концлагерь, да, там тема, значит, концлагерей. Оказывается, было несколько тысяч концлагерей, с филиалами. Представляете, такое понятие — филиал концлагеря, да? Для детей филиал. Это для взрослых, а это вот филиал для детей. Это не укладывается в голове. На выставке представлены были реальные, например, игрушки детей из, значит, концлагерей, которыми они там играли. Да? Представлены были какие-то, ну, там, документы, письма, еще что-то. Вот. Ну и человек вот попадает в газовую камеру. Ты должен был пройти через газовую камеру. Попадает в печь. Вот слышен звук вагонеток, которые вот там пепел, груды пепла и фотографии, которые вот там, ну, думали, а может, не надо это показывать? Может, не надо такое? И вот я вспоминаю слова министра культуры Мединского, председателя военно-исторического общества, который сказал, что вот моему сыну, по-моему, 12 лет, мы с ним придем смотреть, с сыном. Как бы он отдал ответ на этот вопрос. Это должны знать, чтобы это не повторилось. Да, должны видеть горы терриконы из волос человеческих, очков, обручальных колец, вот, горы. Это, то есть не укладывается в голове. Вот. Один зал посвящен был вот жертвам, так сказать, концлагерей. Прямо это очень так. Ну, то есть это производило впечатление. Люди выходили совершенно и проходили в зал, который посвящен был борьбе с фашизмом. Потому что такого зверя можно было сокрушить только в страшной борьбе. Видели, попадали в окоп, и над тобой танк «Тигр» с траками страшными. То есть ты чувствуешь, что это рядом фотография, как это реально было. И вот тебе траки танка. Блиндаж, в котором там все. И вот были надписи о том, что, например, при взятии, при освобождении Польши погибло 600 тысяч русских солдат, советских солдат. При освобождении Австрии столько-то, при освобождении Югославии столько-то. Там среднесуточные потери, например, в битве за Берлин, среднесуточные, были 15 тысяч человек в день. Последние дни войны такого даже в битве под Москвой не было. Вот. И мы вспоминаем исторический факт, когда японцы атаковали Пёрл-Харбор. Это трагедия была для американской армии, для американского народа, когда во время бомбардировки погибло сразу 2000 человек. И американцы обиделись реакцией Сталина, которое не произвело на него это впечатление. Конечно, ведь каждый день гибло 10 тысяч русских под Москвой. А в битве за Берлин 15 тысяч. И вот эти надписи, они возвращали нас к тому, что, чтобы мы хоть как-то, так сказать, вот. Ну, добавлю, что выставка была интерактивная, там как бы много, там были и, то есть там присутствовала интерактивная часть, то есть можно было там для желающих там поработать с какими-то материалами, полностью с материалами, допустим, Нюрнбергского процесса, там узнать там все, что так. Это было, но с другой стороны, эмоциональная сторона была очень сильная, поскольку иногда вот некий объект висящий и там картина или фотография, она может сказать больше, чем десятки фильмов, там, так сказать, десятки порталов там, и так далее. Вот одно изображение, глаза там ребенка, который смотрит на небо, а там самолет летит, и сейчас будет бомбежка, все, в этих глазах весь мир и вся вселенная.
Давайте скажем, где проходила выставка и где, может быть, еще она будет проходить?
Да, выставка была в Малом Манеже, в Новом Манеже, как он сейчас называется.
В Москве.
В Москве, да. Потом она пошла по всей России. Вот, несколько городов, больших и малых. Вот, перевалило уже за десяток городов. То есть, ну, конечно, в первом своем варианте она была наиболее полной. Вот, и наиболее интересной. Но хочу как бы сказать, чем она заканчивалась, эта выставка. Потому что важно, чем начиналась приходом к власти фашистов и так далее. А заканчивалась она некой такой вот галереей портретов лиц той эпохи. Потому что у них лица были совершенно другие у людей. И в горе, в радости. Вот что чувствовали, например, там, в первые дни войны люди. Что чувствовали последние дни, радость, вот, победы, все, вот эти лица. И в конце была икона, казанская икона Божьей Матери. И вот этой иконой заканчивалась выставка. Как мы знаем, именно с казанской иконой облетали Москву и, так сказать, Курскую дугу и так далее. То есть, вот, если бы не было Божьей помощи, если бы наша страна не стало опять богохранимо, если бы не было помощи Богородицы, не одолели бы мы фашистов, и что история шла бы иным совершенно путем. И вот такая концовка, она была очень символична, то есть люди выходили совершенно вот пройдя через все, через все ужасы войны, радости войны, и выходили с надеждой.
В своих выступлениях вы часто говорите, что одной из наиболее интересующих вас тем является герой нашего времени. Если поговорить о современности, то нам кажется, что герои – это чиновники, это бизнесмены. А в вашем понимании, кто сегодня герой?
Ну, я хочу с Лермонтова начать. Вот, когда император прочитал «Герой нашего времени», он решил, что герой нашего времени – это Максим Максимович. Вот, они вовсе не Печорин. Вот. И вот благодаря таким людям, собственно, и Россия и всегда выживала, и живет, и выжила и во время Первой мировой, Второй мировой войны. Вот недавно делал портрет Лермонтова по заказу библиотеки Конгресса США. Это было вот перед самым таким резким ухудшением наших отношений. Портрет Лермонтова и портрет Фенимора Купера. Лермонтов любил его, Фенимора Купера. Это вот такой интересный был парный, так сказать, такой диптих, два портрета. Ну вот, и я еще раз для себя открывал все творчество Лермонтова. Ну вот. Герой нашего времени. Это одна из основных тем в моем творчестве. И кто такой герой нашего времени? Вот это очень хороший вопрос. Бизнесмен ли, или там кто, политик. Ну вот, в моих работах, если их проследить, то Прежде всего, это люди, которые очень любят Россию. Ну, вот одна из самых таких ярких работ, которые, ну, на всех, на самом деле, производят впечатление, это называется работа «Наедине с собой», портрет монаха, погруженного в раздумья, в такую молитву внутреннюю. Печорский монах из Печор. То есть смысл этой работы в том, что вот как раз есть удерживающие. Вот такие люди есть удерживающие. Пока они есть, как вот там достаточно было одного Сергия Радонежского, чтобы закончилась монгольская ига, или Серафима Саровского, чтобы Россия еще 100 лет простояла, а не была разрушена декабристами. Вот когда такие люди сейчас вот у нас есть, вот мы как бы надеемся, что будем жить и дальше. Я делал портрет Марчука Гурия Ивановича, президента Академии наук СССР, последнего президента Академии наук. Необыкновенно интересный человек. Вот настоящий герой нашего времени, отдавший всю свою жизнь науке, России, Советскому Союзу, России, Родине. До последнего момента вот мы с ним о Байкале разговаривали. То есть он настолько был, так любил жизнь. Вот на таких людях держится наша земля. Интересная у меня серия портретов актеров, например, Василий Лановой. Ни у кого не будет вопроса, что это есть один из настоящих героев нашего времени. Великая певица Ирина Архипова. Простые люди, которых не знает никто. Вот у меня был серия работ, связанных с Великой Отечественной войной. Портрет непокоренной гвардии главный старшина Юрий Александрович Фомичев. Вот герой нашего времени. Прошел всю войну, и вот последние годы жизни мы с ним дружили. Очень сильно он детишек моих узнал, и те его узнали, называли непокоренным по вот названию портрета. И вот интересно, что иностранцы, которые видят эту работу, не зная даже, что была Вторая мировая война, но они чувствуют, что там что-то такое в нем есть, что-то есть. Человек сохранил до дубового бушлата верность своим идеалам. Дубовый бушлат – такое интересное выражение у старого моряка. А рядом женский образ, сестра Милосердия, Лидия Петровна Бушуева, прошедшая тоже всю войну, закончила войну в Кенигсберге. Она сохраняла жизнь, всю жизнь, вот она, так сказать, людям. Это не медсестра, а сестра Милосердия. Вот именно так я хотел эту работу назвать. И в ее глазах столько любви, столько вот женский взгляд на войну, на жизнь. Она очень современная работа. Вот они, герои. Ну, я понимаю, что, конечно, интересно про политиков узнавать, поскольку их знают, это интересно, это там все. Но я хочу сказать, что если говорить о политиках, которых удалось, над образами которых я работал, то наиболее, наверное, яркий это был Луга Чавес. И судьба подарила мне возможность общения с ним, дружеского общения. Он оказался художником, он, так сказать, любил рисовать, там, даже рисовали с ним там, вместе что-то. И чувствовалось, что этот человек тоже любит Россию. Вот в чем искренне совершенно. Работа над образом Фиделя Кастро тоже была необыкновенно интересна для меня. Что этого человека можно и слушают его все, не понимая, о чем он говорит. То есть даже не надо перевода с испанского языка, просто вот видишь его и все, и ты вот заворожен. А история даст ответ, прав он, не прав. Но я вот его сделал как бы чуть-чуть напоминающий Моисея, который вводит Кубу в как-то вот, да, и, так сказать, история скажет, куда он вывел, не вывел, но то, что это можно сравнить с Моисеем, что что-то есть в этом. Но все-таки, вот, если взять, как бы, творчество мое, то герой нашего времени, он среди нас. Это тот, кто любит Россию. А тот, кто... это сложно, это философский такой вопрос, который в каждом, в женских образах, например, кто знает там ту или иную там модель мою? Никто. Но я старался столько любви вкладывать в эти образы, что вот он, образ России. Вот и это и есть герой нашего времени. Не броский, не неизвестный, может быть. Но когда через конкретный образ можно подняться до некого обобщения, то вот то, что образ конкретный, это как раз очень ценно. И тогда люди верят в это, и в этом есть правда. Поэтому герой нашего времени – это мы. И мы должны быть достойны тех, так сказать, кто был до нас.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,